по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Вторник, 4 декабря, 9 часов утра, по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Мы идем по Библии с начала до конца, от Бытия до Откровения, за 5 лет. Ну, 5 с небольшим на самом деле. Мы читаем каждую книгу, каждую главу, почти каждый стих не удается. А эти передачи делаются по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги и транслируются в самые разные группы в интернете. У нас есть основная группа, группа по страницам Библии. Есть и другие группы, в которых ведется вот эта наша трансляция. И я хотел бы напомнить вам, что мы всегда с удовольствием читаем ваши письма, читаем ваши комментарии, отвечаем на них. Знаете, некоторые из вас пишут вопросы и начинают так, как начал свое письмо Александр. Он пишет: «Можно вопрос не по теме?» Знаете, тут интересная вещь. Дело в том, что обычно, когда пишут вопрос не по теме, он оказывается более чем по теме. Ну, иногда бывает, конечно, какой-то совершенно откровенный троллинг, но тролли не предупреждают, что сейчас будет вопрос не по теме. Они просто троллят. Вот. А те из вас, кто говорит, сейчас будет вопрос не по теме, потом что-то такое спрашивают, задумайтесь на минутку. Ведь вопрос этот пришел вам в голову как раз во время прослушивания нашей передачи. Возможно, вы сами не улавливаете связь с темой, но обычно, ну, я бы сказал так, в 90% случаев эта связь существует. Это вот к вопросу о нашем ощущении. Нам порой кажется, что мы своим ощущением можем все постигнуть. Если я Бога не чувствую, значит, его и нет. Вот такой простенький пример. Мы сейчас подойдем к вопросу, но я хотел бы вот на этом письме показать, в принципе, ошибочность такого утверждения. Слушатели пишут, сейчас будет вопрос не по теме. Потом бац, вопрос по теме. Просто сам человек не улавливает связь, он не улавливает ту ассоциацию, которая перевела его от нашего обсуждения к вопросу. Значит, соответственно, его восприятие, его отношение, ощущение в данном случае не безошибочно, если в этом, в оценке нашего собственного вопроса, нашего собственного ответа, нашего собственного мнения, если даже в этом наши ощущения не безошибочны, то как мы можем доверять этим ощущениям, когда речь идет о наличии или о существовании, или отсутствии Бога? Все-таки должно быть не наше ощущение, должно быть нечто большее. Для нас, для христиан, ответ на вопрос, что это большее, очевиден. Это Божие откровение. Грубо говоря, если мне сегодня придет в голову, что я не верю в Бога и что я вообще никогда не был христианином, то есть смысл мне посмотреть на то, что говорит Священное Писание и то, что говорит моя жизнь. Такое немножко, ну, может быть, суровое, но все-таки такая аналогия. Если мне придет в голову, вдруг я вот просыпаюсь, мне пришло в голову: слушайте, а, пожалуй, я не женатый, да? Есть несколько моментов, на которые я могу посмотреть. Во-первых, я могу увидеть мою жену, которая рядом. Во-вторых, если даже она не рядом, я где-то в командировке, я могу увидеть кольцо, которое у меня на пальце. Я могу увидеть свидетельство о браке, увидеть наших детей. Вот есть какие-то конкретные вещи, которые вот от всей этой абстракции на самом деле уводят и очень четко показывают, что есть в реальности. Так вот, вопрос якобы не по теме, абсолютно по теме ваш вопрос, Александр. Спрашивает Александр, как правильно относиться к людям, которые насмехаются надо мной? Вот почему этот вопрос возник? Очень просто. А Давид оказывается преследуемым. Саул его преследует, Саул его гоняет. Саул хочет его убить. Это больше, чем просто насмешка. Так вот, когда люди над нами насмехаются, ощущение примерно такое же. Ну, то есть вопрос возникает, а что делать, а как быть, потому как вот меня все это гоняет, меня все это преследует. Эти люди меня таким образом преследуют. Как мне к этому относиться? Кстати, дальше будет больше. Ну, у Давида в жизни будет момент, когда над ним будут смеяться, и смеяться над ним будет никто иной, как Милхола. Да, об этом будем говорить, до этого мы еще с вами обязательно дойдем. А как относиться, что делать с этим? Знаете, какая штука? Относиться, прежде всего, важно не к людям, которые над нами насмехаются. Я говорю сейчас, кстати, именно про насмешки. Я не говорю про здоровую, обоснованную критику. Тем более критику с любовью. Да? Вот эту критику мы принимаем. Эта критика совершенно не то, что просто пустая насмешка. А как относиться к людям, которые над нами реально просто насмехаются? Сначала относиться нужно к Богу и к себе в Господе. Тому, кто мы, собственно говоря, в Божьем плане, кем нас считает Бог. Понимаете, первый вопрос не то, что думает обо мне какой-то не очень понятный человек, который неизвестно откуда появился, вот, а первый вопрос, а что думает обо мне Бог? А что хочет сказать мне Бог? И мы узнаем, в частности, что Христос живет в нас, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Это первое. Вот не снаружи где-то, да, а внутри. Он живет во мне, он живет через меня. Это говорит Священное Писание. Мы узнаем, что мы сонаследники Христу. А мы узнаем также, что Христос называет своих учеников даже уже не рабами, не слугами, а своими друзьями. Мы узнаем, читая Священное Писание, что жизнь моя сокрыта во Христе. Это совершенно другой порядок жизни, это совершенно другое устройство жизни. Апостол Павел говорит об этом неоднократно, сам Иисус, обращаясь к ученикам, говорит об этом неоднократно. Более того, он предупреждает, что в мире будете иметь скорбь, он предупреждает также и о насмешках, которые будут в этом мире. Но, и вот тут очень важно, защита от этого, противостояние этому не в том, что я крут, а в том, что Бог велик, и Бог живет во мне. Почему это важно, почему это существенно? Если мы думаем, вот они надо мной все смеются, но я крут. Даже не все, а некоторые люди надо мной смеются, я крут. Тогда мы станем себелюбивыми, тогда мы вот этим наездом будем противопоставлять себя наезжающего. Да, и тем самым вот эта атмосфера наезда, атмосфера, насмешки, она начинает усиливаться. Ну, смотрите, надо мной смеются, на меня наезжают, меня троллят, а я попробую, буду-ка я смеяться еще громче, троллить еще жестче, наезжать еще решительнее. Ничего хорошего при этом не получится. Но, с другой стороны, если Бог сказал мне о том, кто я такой, если у меня отношения с Богом, если я покаялся перед Богом, если Христос во мне живет. Кстати, если нет, тогда другая ситуация. Тогда вам нужно разобраться в отношениях с Богом сначала. Все остальное будет потом. Но если это уже есть в моей жизни, то да, есть люди, которые для меня имеют авторитет. То, что говорят мои близкие люди, мои родные люди, это будет иметь авторитет. Но не какой-нибудь насмешник на улице. Вот, потому что ведь, понимаете, какая штука? Мало ли кто что сказал. Мама, Вовочка в детском саду меня овощем назвал, говорит сын матери. А мать смотрит и говорит, слушай, а почему ты решил, что Вовочка разбирается в овощах? Да, ты тут совсем, вот ты тут совсем ни при чем. Это про другое. Как все это связано с сегодняшней нашей историей, сегодняшней и историей также следующего раза? Вот если в нашем сердце прорастает то, что мы называем, и то, что Библия называет горьким корнем, оно отравляет наше отношение к другим, и оно отравляет наше отношение к себе. И мы начинаем делать что-то не потому, что Бог нас ведет, не потому, что это правильно в Божьих глазах, а потому что вот есть этот корень, который нам диктует, что мы что-то должны делать. Я вот сейчас буду делать тебе назло. Я сейчас буду делать... Кстати, человек может даже этого не осознавать, если он, как наша слушательница Ася, это, по крайней мере, осознал, то это уже первый шаг, да, вот наличие этого самого горького корня. Это уже первый шаг. Человек может этого не осознавать. Почему Саул гоняется за Давидом? Ну, потому что он видит соперника в Давиде. Он уже знает, что Бог от него отступил. Он уже знает, что ему, Саулу, все это бесполезно. Но гоняться все равно хочется. Кому от этого хуже? От этого хуже и Давиду, конечно. Давид убегать вынужден. От этого хуже и самому Саулу. Почему Давид может пощадить Саула, помиловать Саула? Там будет эпизод, когда Саул вместе со своими воинами войдет в пещеру по нужде. А в пещере Давид. А пещера темная. И Давид в этот момент может сделать все, что угодно. Но он этого не делает. Почему этого не делает? Потому что Саул Божий помазанник, потому что Саул царь, поставленный Израилем, Израилю, Богом, и потому что у Давида до этого горького корня нет. Мы дойдем с вами, кстати, когда дочитаем уже до, ну, почти до конца, 28 главы первой книги царств, мы увидим, что у Давида тоже появляются проблемы. Но это проблема совершенно другого плана, совершенно другого рода. У Саула же этот горький корень есть. Все, что он делает, посвящено тому, чтобы отомстить. Как воспринимать, когда над нами смеются? Знаете, иногда просто, ну, просто не обратить внимания. Да, иногда пропустить это мимо ушей. Иногда задаться вопросом, а почему человек смеется? Может быть, он таким образом самоутверждается. Почему для него важно самоутверждаться? Тут, кстати, возникает и желание молиться за врагов. Всегда ли это легко? Нет, конечно, зачастую это тяжело. Всегда ли у меня это получается? Вот я сейчас сижу и говорю об этом. Могу ли я сказать, что у меня это всегда получается? Нет, конечно, у меня тоже не всегда это получается. Но, понимаете, наше положение в Боге, наша самооценка в Боге, не раздутая, а адекватная самооценка, дает нам возможность относиться к этому правильно. Ну и последний такой пример, который вам, наверное, поможет. Если вам говорит что-то неприятное ваша жена или ваш муж, это одна история. Ваши родители — другая история. Есть ли какой-то человек, которого вы не видели на улице никогда в жизни? Да, вот он на улице идет мимо вас, бросает на вас взгляд, или даже еще интереснее, наступает вам на ногу, бросает вам что-нибудь неприятное, да, в лицо, типа, фу, урод. Послушайте, а вам что от этого? Ну вот серьезно. Если вас это задевает, тогда вопрос уже не к тому человеку, вопрос к вам, вопрос в ваших отношениях с Богом. Скажите, Господи, помоги мне прийти к той самооценке, которую даешь ты. Помоги мне видеть меня самого так, как видишь меня ты. И вспомните о том, насколько был презрен Христос. Но он прошел этот путь до конца. Вспомните о том, как над ним смеялись, насмехались, но он не отвечал. Потому что есть эпизоды, есть причины, есть случаи, в которых ответ был бы неуместен. Ну, иногда, кстати, бывают случаи, когда нам и нужно поговорить с этими самыми насмешниками, нам и нужно задать им несколько вопросов. И зачастую выясняется, что это люди, у которых есть своя боль, у которых есть своя желчь, у которых есть своя неуверенность. Это опять горький корень, кстати. Опять тот самый горький корень. И вот мне сейчас паршиво, а ты вот тут сидишь, и вроде тебе хорошо. А сделаю-ка я, чтобы тебе было паршиво. Понимаете, как это устроено, да? Сегодня читаем про Давида и Саула. Продолжаем читать первую книгу царств. Я напомню, что вы нам можете писать. Да, вот вопрос. Не по теме. Еще как по теме. Абсолютно по теме. Пишите через сайт theos.fm, приложение Радио Теос, группа по страницам Библии, ВКонтакте, Фейсбук, любые группы, в которых вы видите и слышите эту трансляцию. А сейчас давайте откроем Священное Писание, но сначала обратимся к Господу в молитве. Господь, мы молим Тебя, открой наш разум, открой наши сердца для чтения Твоего Слова. Мы молим Тебя, Господь, приготовь нас, потому что Ты хочешь сказать нам нечто важное. Ты хочешь нас и обличить, и исцелить. Ты хочешь показать нам то, что мы, может быть, не замечаем. Но, Господи, мы также молим Тебя о тех, кто пока не знает Тебя. И мы молим Тебя, чтобы эта встреча с Твоим Словом была первым шагом к встрече с Тобой. Да будет Тебе слава и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 409-я встреча у нас с вами сегодня. И мы возвращаемся к первой книге Царств, 22 глава. Давид превратился в преследуемого. Самое интересное, что ведь он царь Израиля. Он уже помазан на царство. Бог уже провозгласил его царем. Но Саул, тот самый, который потерял Божие благословение, потерял Божие присутствие, продолжает преследовать Давида. Мы еще увидим, как развиваются отношения между Давидом и Саулом, и увидим благочестие Давида. А пока перед нами замечательное описание этих странствий, этих скитаний Давида. Вы помните, что он буквально был на один шаг от смерти, и ему пришлось бежать для того, чтобы остаться в живых. Мы уже читали с вами про хлебы предложения, про священный хлеб. Кстати, интересно, что этот эпизод вспоминает Иисус Христос. Он ссылается на этот самый эпизод, когда правоверные иудеи, его современники, настаивают на субботе. Иисус вспоминает именно вот этот момент. А теперь Давиду приходится скрываться в пещерах. Кстати, именно о нем пишет автор послания к евреям. Это послание к евреям, 11 глава. 38 стих. «Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли». Вот, да, он один из тех, кого весь мир не был достоин. И он на протяжении 7, а то и 10 лет скитается. Кстати, именно в этот период были написаны многие псалмы. Читая псалмы, вы легко увидите ссылки на это время, это особо тяжелое время, но это время также духовного становления. Да и физического становления тоже. Давид перестал быть таким наивным юношей, он фактически рос как царь, и он при этом возрастает также и в доверии Богу. Я прочитаю пару моментов из псалмов, ну, например, 16-й псалом. Давид описывает свою ситуацию. 12 стих, например. «Они подобны льву, жаждущему добычи, подобны скимну, сидящему в местах скрытых». Кстати, вот это сравнение со львом, который жаждет добычи, жаждет души Давида, это сравнение еще неоднократно будет звучать в псалмах, где Давид рассказывает о преследовании. И вот что интересно. Ведь ему самому когда-то приходилось сталкиваться со львами. Это когда он еще был пастухом. И сейчас он чувствует, что это тоже львы, но другие. И куда более страшные. Не изменился только Бог. 101 псалом, 6 стих. «От голоса стенания моего кости мои прильнули к плоти моей. Я уподобился пеликану в пустыне. Я стал как филин на развалинах. Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле. И всякий день поносят меня враги мои, и злобствующие на меня клянут мною». Интересно, однако, что даже в это время у Давида не просто есть упование на Бога, а это упование становится все больше. Без этого упования он не прошел бы такую школу испытаний, школу, в которой и физические испытания тоже есть. Я чуть не сказал физические наказания, но в данном случае это наказания были совершенно незаслуженные. В такой же школе учились и закончили ее с красным дипломом, как и Давид, такие люди, как Авраам, Яков, Иосиф, Моисей, Иисус Навин, Иоанн Креститель, Савл,
из Тарса. Все они прошли этот путь. В это время он уже помазанный царь, но при этом его резиденция, его царский дворец находится в пещере между Хевроном и страной филистимлян. И мы с вами читаем также о том, что многие пришли к нему и объединили силы с ним. В прошлый раз мы уже к этому стиху подошли, это 22 глава, 2 стих, и собрались к нему все притесненные, и все должники, и все огорченные душою, и сделался он начальником над ними, и было с ним около 400 человек. Я уверен, что тем из вас, кто читает Новый Завет, этот стих о чем-то напомнил. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас», — говорит Христос. Вот как к Давиду приходили эти люди, так и мы сегодня с вами приходим ко Христу. Эти люди когда-то были притесненными, когда-то были огорченными, но они пришли к Давиду, которого отверг тогда весь мир, при том, что Давид был провозглашенным, помазанным царем Израиля. Но при этом Давид не свергал Саула силой. А также и Христос. Он царь, более того, он царь царей, Господ господствующих. В этом мире сейчас господствует сатана, но он, Христос, не свергает сатану. Он дает это время. И при этом мы понимаем, что по-настоящему царем был уже Давид. Ровно так же, как по-настоящему, что бы ни говорил сатана, вся власть сегодня принадлежит Иисусу Христу. Дана мне вся власть на небе и на земле. Помните эти слова? Если вы в это верите, а я в это верю, и надеюсь, что вы тоже, тогда вы поймете, насколько все это похоже на то, что мы читаем с вами в первой книге Царств. Христос призывает людей к себе. И какие люди приходят ко Христу? Ровно те же, которые приходили к Давиду. Те, кто были преследуемы Саулом. Те, кто сегодня страдают от сатаны. Притесненные. Да, вот вы помните Саула, вы помните его вот эту любовь, такую страсть к преследованию. Он должен умереть. Вы помните? Он должен умереть. Это слова Саула, которые Саул очень любит говорить. И вот эти преследуемые приходят ко Христу. Один мой знакомый как-то сказал мне такую вещь. Он говорит: знаешь, я в молодости понял, насколько несправедлив мир. Я понял, что у меня только три варианта действий. Мне остается либо стать революционером, либо стать христианином, либо сдаться. Сдаваться я не хотел. Итак, люди, которые были преследуемы, притесняемы, приходят к Давиду. Мы с вами сегодня, если вы подвергаетесь преследованиям, если вы подвергаетесь притеснениям, у нас тоже есть путь, и этот путь ко Христу. Дальше мы читаем о должниках. Должники пришли к Давиду. Иисус оплатил наш долг, сделал нас свободными. Мы читаем, что мы уже не должники плоти, чтобы жить нам по плоти. Теперь Христос сделал нас своими. И так тогда приходили должники к Давиду, потому что у него они обретали защиту. Ну и, наконец, к нему приходят недовольные, мы читаем, огорченные душою. Это не просто недовольные. Это люди, у которых есть горечь в душе. Это вот этот горький корень, который может дать страшный плод. Очень важно видеть в жизни Божью руку. И тогда будет действительно удовлетворение, тогда будет действительно помощь. Но человек с огорченной душой Божьей руки зачастую не видит. Он говорит: все плохо. Знаете, мне доводилось встречаться с людьми, кстати, и в церковном служении, и в христианском служении тоже. С людьми, которые где-то действительно испытали серьезное огорчение. Разочарование. Зачастую это было даже разочарование в церкви. Для молодых христиан, которые не в курсе, скажу сразу, такое тоже бывает. И знаете, в чем серьезная опасность? Опасность в том, что человек начинает действовать не из любви к Богу, а из желания отомстить. Расскажу историю про одного пастора, который стал основателем церкви. Церковь у него не пошла, но там история была печальной на самом деле, потому что он отделился с группой людей от другой церкви. Мы разговаривали с этим пастором. Я говорю, ну как у тебя идет служение, как дела? Ой, здорово, говорит он. Нас уже, ну вот почти половина от того количества, которое было в моей прошлой церкви, и через годик мы их, в смысле прошлую церковь, обойдем по числу людей. Я говорю, а зачем? Он говорит, ну я Богу служу. Я говорю, подожди, ты Богу служишь? Или ты с бывшей своей общиной соревнуешься? Потом он говорит, ой, классно. От них руководитель воскресной школы перешел к нам. И у них больше такого нет, потому что это лучший руководитель. Я говорю, опять? Ты Богу служишь или с другой общиной соревнуешься? Знаете, что здесь происходит? Горький корень дает тяжелый плод. И это уже не служение, это что-то другое. И только Христос может это изменить. Только Христос может убрать эту горечь. Если в вашей жизни такой горький корень есть, у вас только один способ с ним работать, с ним разобраться, это прийти ко Христу. Читаем дальше. Оттуда пошел Давид в Массифу Моавитскую и сказал царю Моавитскому, «Пусть отец мой и мать моя побудут у вас, доколе я не узнаю, что сделает со мной Бог». Помните, кстати говоря, в книге Руфь, что Наимень с мужем также пришли из Иудеи в Моавитскую страну. Кстати, если по поводу предыдущей главы у меня просто были сомнения, нужно ли было вот бежать так к гефскому царю, то здесь это даже не сомнение, здесь даже уверенность. Я считаю, что здесь Давид проявляет неверие. Он уходит к моавитянам, он ищет защиты там, он со временем научится. Бог его научит искать защиту у Бога. Но пока это учение до него еще не дошло. Четвертый стих. «И привел их к царю Моавитскому, и жили они у него все время, доколе Давид был в оном убежище». И дальше появляется пророк, который говорит, хватит, у тебя другая защита. У тебя не моавитский царь защита, у тебя защита Бог. Кстати говоря, это абсолютно правильно, потому что, в конце концов, моавитский царь, как и любой другой царь, мог пойти на договор даже с недругами Давида, и попытка искать защиту здесь равносильно была бы просто попытке искать защиту у людей. И вот пятый стих здесь очень важен. Но пророк Гад сказал Давиду, «Не оставайся в этом убежище, но ступай, иди в землю Иудину». Это как раз про то, что я говорил. Да, не надо было оттуда уходить, вот не надо. И пошел Давид, и пришел в лес Херет. И вроде бы Давид ставит себя в опасность. На самом деле Давид ставит себя под защиту. Это защита Божия. Мы говорили сегодня про горький корень. Горький корень пытается отмстить за себя сам. Или плод, который он дает, это плод, который пытается отмстить за себя сам. И получается обычно криво. Мы это уже замечали, мы это уже вспоминали, когда читали послание к римлянам. И вот вроде бы Давид возвращается в Иудею. Вроде бы здесь будет опасно. Мы сейчас с вами прочитаем о том, насколько это опасно. Но это оказалось не столько опасно, сколько благословенно. Шестой стих. Помните слугу Саула, который находился в тот момент, когда Давид пришел к первосвященнику, и первосвященник давал Давиду хлеба предложение и давал Давиду также меч Голиафа. Так вот, эта история продолжается. Помните, я тогда сказал, что среди них был Иуда, этот вот слуга. Шестой стих. «И услышал Саул, что Давид появился, и люди, бывшие с ним». Саул сидел тогда в Гиве под дубом на горе с копьем в руке, и все слуги его окружали его. Вообще, с копьем в руке, если говорить о Сауле, это уже страшно. Вы помните предыдущее описание, когда он бросает это самое копье, Саул явно не управляет собой, так что страшновато уже. Седьмой стих. И сказал Саул слугам своим, окружившим его: «Послушайте, сыны Вениаминовы, неужели всем вам даст сын Иессея поля и виноградники, и всех вас поставит тысяченачальниками и сотниками? Что вы все сговорились против меня? И никто не открыл мне, когда сын мой вступил в дружбу с сыном Иессея, и никто из вас не пожалел о мне и не открыл мне, что сын мой возбудил против меня раба моего строить мне ковы, как это ныне видно». Вот у Саула все перевернуто. Саул решил, или, по крайней мере, он так это представляет, что сын во всем виноват. Сын подговорил Давида, все против него, и слуги почему-то тоже против него. Интересно, кстати, что слуги Саула все-таки проявляют единство. За одним исключением. Помните того Иуду, да? Правда, зовут его Доик. 9 стих. «И отвечал Доик, идуменин, стоявший со слугами Сауловыми, и сказал: „Я видел, как сын Иессея приходил в Номву к Ахимелеху, сыну Ахитува. И тот вопросил о нем Господа и дал ему продовольствие, и меч Голиафа филистимлянина отдал ему“». И вот это серьезное событие. Понятно, кстати, мы увидим еще. Давид предполагал, что так будет. Он понимал возможности этого. Может, он недооценил эту возможность когда-то.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Как же действует Саул? 11 стих. «И послал царь призвать Ахимелеха, сына Ахитувова, священника, и весь дом отца его, священников, что в Номве. И пришли они все к царю. И сказал Саул: „Послушай сына Ахитува“». Опять не называет по имени, обратите, пожалуйста, внимание. Да, помните, Саул не называет по имени тех, кого презирает. В данном случае он презирает первосвященника. «И отвечал: „Вот я, господин мой“. И сказал ему Саул: „Для чего вы сговорились против меня, ты и сын Иессея“» — опять не по имени, да? — «ты и сын Иессея, что ты дал ему хлебы и меч и вопросил о нем Бога, чтобы он восстал против меня и строил мне ковы, как это ныне видно“». И тут, я думаю, первосвященник понял, что он попал. Ведь первосвященник был совершенно уверен, потому что Давид ему так сказал, что Давид пришел сюда инкогнито, без особого шума, без свиты, потому что действует по заданию Саула. Первосвященник оказался, говоря современным языком, просто подставлен. 14 стих. «И отвечал Ахимелех царю и сказал: „Кто из всех рабов твоих верен, как Давид? Он и зять царя, и исполнитель повелений твоих, и почтен в доме твоем. Теперь ли я стал вопрошать для него Бога? Нет, не обвиняй в этом царь раба твоего и весь дом отца моего, ибо во всем этом деле не знает раб твой ни малого, ни великого“». Не понимает Ахимелех, что произошло. Он не знает про эту размолвку, он не знает про эту вражду. Он, в принципе, не в курсе. Ахимелех поступает благородно. Он абсолютно честен. И получается, что он был обманут Давидом. 16 стих. «И сказал царь…» Сейчас будут страшные слова, которые вы уже, я думаю, привыкли слышать от Саула. «И сказал царь: „Ты должен умереть, Ахимелех, ты и весь дом отца твоего“». И вот это, друзья мои, серьезно. Я напомню, что Ахимелех — это первосвященник. Я напомню, что весь дом отца его — это священники. Священники поставлены Богом. Саул говорил: «У меня негодный сын, он должен умереть. У меня негодные слуги, они должны умереть. А теперь священники Бога. И они должны умереть. Вообще вот это расположение Саула, его такая крайняя заинтересованность во всем, что касается смерти. Запомните это, нам еще пригодится для того, чтобы дальше понять его характер. Теперь я представляю себе, насколько страшны были эти слова. Даже люди, которые стояли рядом с Саулом, не могли этого услышать, не могли тем более это исполнить. 17 стих. «И сказал царь телохранителям, стоявшим при нем, «Ступайте, умерщвите священников Господних, ибо их рука с Давидом, и они знали, что он убежал, и не открыли мне». Но слуги царя не хотели поднять рук своих на убиение священников Господних. «И сказал царь Доику, ступай ты и умертви священников». И пошел Доик идумеянин, и напал на священников, и умертвил в тот день 85 мужей, носивших льняной ефод. Значит, если бы даже до сих пор Бог не отступил от Саула, вот если бы даже, да, мы знаем, что отступил, но если бы, то в этот момент он точно отступил бы от Саула. Потому что Саул делал то, чего до этого не делали. Он поднимает руку на Божьих священников. И это не филистимлянин какой-нибудь. Это тот, кто поставлен царем Израиля. Спасся, читаем в 20 стихе, спасся один только сын Ахимелеха, сына Ахитува, по имени Авиафар, и убежал к Давиду. И рассказал Авиафар Давиду, что Саул умертвил священников Господних. И сказал Давид Авиафару, «Я знал в тот день, когда там был Доик идумеянин, что он непременно донесет Саулу». Теперь смотрите, что говорит Давид дальше. «Я виновен во всех душах дома отца твоего». Вот он признает свою вину. Он делает то, чего Саул не делал. Он говорит, я виновен. 23 стих. «Останься у меня, не бойся, ибо кто будет искать моей души, будет искать и твоей души. Ты будешь у меня под охранением». Первосвященник, обратите внимание, единственный оставшийся первосвященник остается с Давидом. Мы с вами говорили о горьком корне сегодня в начале нашей беседы. Этот горький корень в Сауле. И он проявляется, и он приносит все более и более страшный плод. 23 глава. «И известили Давида, говоря, вот филистимляне напали на Кеиль и расхищают гумно. И упросил Давид Господа, говоря, идти ли мне, и поражу ли я этих филистимлян? И отвечал Господь Давиду, иди, ты поразишь филистимлян и спасешь Кеиль». Интересно, что Давид преследуемый, но он все-таки царь. И он обращается к Богу. И в этой ситуации он проявляет себя как царь. Даже при том, что, смотрите, третий стих. «Но бывшие с Давидом сказали ему, вот мы боимся здесь в Иудее. Как же нам идти в Кеиль против ополчения филистимских?» Они боятся, потому что они привыкли действовать потихоньку. Они скрываются. А тут нужно действовать открыто. 4 стих. «Тогда снова вопросил Давид Господа, и отвечал ему Господь и сказал, «Встань и иди в Кеиль, ибо я предам филистимлян в руки твои». И пошел Давид с людьми своими в Кеиль и воевал с филистимлянами и угнал скот их и нанес им великое поражение и спас Давид жителей Кеиля». Что делает Давид? Он ведет войны Израиля. Он фактически, находясь в преследовании, проявляет себя как царь. 6 стих. «Когда Авиафар, сын Ахимелеха, прибежал к Давиду и пошел с ним в Кеиль, то принес с собой и ефод, и донесли Саулу, что Давид пришел в Кеиль. И Саул сказал, Бог предал его в руки мои, ибо он запер себя, войдя в город с воротами и запорами. Саулу дела нет до филистимлян. Саулу совершенно все равно, потому что он заботится теперь не о благосостоянии Израиля, он заботится о том, как Давида истребить. С Давидом все больше и больше людей, но Давид спрашивает Бога, и он говорит, предадут ли меня жители этого города Кииля в руки Саула? Бог отвечает, да, предадут. Ну, то есть Давид их освободил, и они предадут его в руки Саула. 13 стих. Тогда поднялся Давид, и люди его, около 600 человек, кстати, было 400, да, после этой успешной войны, стало 600, обратите внимание на это, и вышли из Кииля и ходили, где могли. Саулу уже было донесено, что Давид убежал из Кииля. И тогда он отменил поход. Давид же пребывал в пустыне в неприступных местах, и потом на горе в пустыне Зив. Саул искал его всякий день, но Бог не предал Давида в руки его. Саул продолжает преследовать Давида. Это главный смысл его существования. И дальше 16 стих. Смотрите, насколько Иоаннафан верен Давиду. «И встал Иоаннафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес, и укрепил его упованием на Бога, и сказал ему, не бойся, ибо не найдет тебя рука отца моего Саула, и ты будешь царствовать над Израилем, а я буду вторым по тебе. И Саул, отец мой, знает это». И заключили они между собою завет пред лицом Господа. И Давид остался в лесу, а Иоаннафан пошел в дом свой. Вот это великая верность. Иоаннафан открывает Давиду, что Давид великий человек. Отношения Иоаннафана и Давида напоминают нам об отношениях между Иоанном Крестителем и Иисусом Христом. Иоаннафан говорит, ты будешь царем, не я, кому положено вроде бы, но ты, а я буду при тебе. Иоанн же Креститель пришел как глаз вопиющего в пустыне, для того, чтобы приготовить путь Господу. И он скажет, ему нужно возрастать, то есть Христу, а мне умоляться. Удивительная история. Мы вернемся к ней с вами в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Тут нас спрашивают, как это, почему это Бог, да, зачем Бог ежедневно, утром и вечером требует жертву во всесожжение, кровавую жертву, в приятное благоухание. Не требует. Требовал в Ветхом Завете, действительно требовал о том, зачем мы с вами говорили. И я посоветую также обратиться к нашим вот записям предыдущих передач. Сейчас он требует несколько другое. Сейчас он требует жертву живую, святую, угодную Богу. Вся наша жизнь. Вот да, наша жизнь, она и утром, и вечером, и ночью, и даже днем, когда мы на работе. Но что же касается жертвы, которую Господь на самом деле ожидает, он сделал самое главное. Иисус Христос пришел в жертву за нас. Он отдал себя в жертву за нас ради нашего искупления, ради того, чтобы мы могли иметь мир с Богом, мир в отношениях наших с Богом. И тут мы имеем важное преимущество перед Давидом и перед Саулом. Но говоря, вот возвращаясь к нашему вопросу о том, что же делать с этим самым горьким корнем, который в жизни появляется, Христос дает нам возможность противостоять этому горькому корню. У Саула такая возможность тоже была. Обратите, пожалуйста, внимание, что чем дальше Саул отходит от Бога, чем больше он уходит в своем направлении, так как ему хочется жить, тем больше этот самый горький корень начинает вдруг определять его жизнь. Михаил спрашивает, растут ли сейчас в людях эти горькие корни, да еще как растут. Причем зачастую даже в церкви это видно. Я предполагаю, что кто-то из нас в себе порой такие корни находил. Я в себе такие корни находил. Это когда ты вдруг начинаешь что-то делать, не потому, что это надо, не потому, что это полезно, а, знаете, есть такая фраза, мы порой даже не осознаем, что она означает. Мы говорим, а я вот ему назло это возьму и сделаю. Еще раз, ему назло. Это фраза, которая указывает на существование горького корня. Что делать? Определить, почему я так поступаю. Определить, почему я таким образом отвечаю, реагирую на какую-то ситуацию. Что меня мотивирует? Какая у меня мотивация? Я никогда не слышал человека, который бы сказал, а вот я назло буду больше молиться, я вот кому-то назло буду больше проводить времени с Богом. Даже если такое случится, тогда так или иначе Бог уберет вот, это вот, вот эту часть назло, и он обратит это на добро. На зло говорят обычно про другие вещи. Так вот, дать себе отчет. Да, я это делаю по такой-то, такой-то причине. И предать это Богу, потому что этот корень, он разрушает меня. Он не помогает ни мне, ни другому человеку. Я знаю много ситуаций, когда вот этот вот корень процветает после развода. Причем один из супругов, да, который вот думает, а я вот сейчас ему назло возьму, вот это и сделаю. А другой даже не знает о том, что первый это делает. Другого это никак не касается. Я вот сейчас назло тут буду встречаться со всеми и вся и выставлять фотографии в интернет. Другой эти фотографии не смотрит. Даже если вдруг смотрит, ну, скорее просто пожалеет и скажет, ну, что ж ты тебя возьмешь? Всегда ты вот такой был или такая была и так далее. То есть это все не срабатывает. Саул бегает за Давидом, он много раз узнает, что это бесполезно. Он много раз узнает, что это разрушает его, но он продолжает так поступать. У него два варианта. Либо к Богу вернуться, либо за Давидом бегать. Он предполагает, он решает продолжать бегать за Давидом, хотя вот, очевидно, есть другой путь, другое решение этой самой проблемы. Здесь много вопросов по поводу этого самого горького корня и по поводу того, что конкретно с ним делать, что конкретно делать с этим горьким корнем. Я некоторые комментарии прочитаю завтра, потому что тут такие достаточно большие вопросы. Пока я дам такой общий момент. Понимаете, у каждого из нас такие горькие корни есть. Эти корни в отношениях с родителями могут быть. Эти корни могут быть в отношениях с нашими близкими людьми. Эти корни могут быть в отношениях с самим собой. Когда апостолы были призваны Христом, ну, у каждого из них были свои корни. Знаете, какой был большой-большой такой горький корень у Израиля времен Иисуса Христа? Это римляне, это присутствие римлян, это желание все, что угодно сделать для того, чтобы от этого самого присутствия римлян избавиться. И Господь меняет израильтян, показывая на то, что на самом деле главный корень любого горького корня, и это важно, да, я понимаю, что это повтор такой, но все же, главный корень, главная первопричина любого горького корня – это грех. И вот почему он возникает, почему возникает этот самый горький корень? Вместо того, чтобы назвать грех грехом, вместо того, чтобы принести это Богу, мы говорим о том, что есть какие-то моменты, которые в этом виноваты. Я грешу, потому что ты так со мной поступил или поступила. Я грешу, потому что меня так воспитали. И я буду все вот это изливать на окружающий мир. Понимаете, что происходит? Вместо того, чтобы принести грех Богу, и Давид, извините, Саул это мог сделать, но это не делает. Он говорит, да вот тут Давид за мной гоняется, и я буду гоняться за ним. Давид, конечно, за ним не гонялся. Давид не пытался его убить. Мы еще дочитаем до этого момента, когда Давид будет говорить, слушай, тут почему ты считаешь, что я собираюсь тебя убить? Давид его готов пощадить. Саул за ним гоняется. Горький корень отдается Богу вместе про причины, первопричины этого горького корня, тем грехом, который за ним стоит. В следующий раз продолжим, друзья. А пока по страницам Библии Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.